Мокрое шоссе казалось серебряным. По мере того, как они продвигались дальше на юг вдоль побережья, дневной туман усилился. И Нори пришлось сбавить скорость до 40 миль в час, а в некоторых местах даже до 30. Начав говорить, Винс уже не мог остановиться. Казалось, долгие годы он записывал в своей голове на магнитофонную ленту все, что хотел поведать людям, и сейчас на большой скорости проигрывал ее, извергая собственное безумие, которое приводило Нору в ужас. Винс рассказал ей о том, как узнал об Эйнштейне, и об убийствах ученых, ведущих различные исследования в рамках проекта «Франциск в Банодайне». Ему было известно и об аутсайдере тоже, но он не боялся его. Винс ощущал себя на грани бессмертия, и похищение собаки стало последней ступенькой, которую следовало преодолеть, чтобы достичь своей судьбы. Нора не понимала половины из того, что он говорил. Она полагала, что если бы она понимала все, то была бы такой же безумной, каким, несомненно, был Винс. Нора спросила: «Вы ведь не дадите нам уйти, когда заберете собаку, правда?» Винс уставился на нее, лаская ее своим взглядом.
«А ты как думаешь, Нора?»
«Я думаю, вы нас убьете».
«Конечно».
Она удивилась тому, что это подтверждение ее страхов не наполнило ее душу еще большим ужасом. Его самоуверенный ответ только разозлил ее, уменьшив страх и увеличив решимость сорвать его тщательно продуманные планы. Теперь Нора знала, что стала другой женщиной, не имеющей ничего общего с той Норой, какой она была в мае, и которая пришла бы в ужас от наглой самоуверенности этого типа. «Я могла бы рискнуть и пустить машину под откос», — сказала Нора.
«Ха-ха-ха, стоило бы тебе повернуть руль», — ответил Винс, — «и я бы тебя пристрелил и попробовал взять управление на себя».
«Может, у вас ничего бы не вышло. Возможно, вы бы тоже погибли».
«Я? Погиб? Вероятно, но только не в аварии. Нет, нет, во мне слишком много жизни, чтобы я мог уйти так просто. И потом, я все равно не верю, что ты попыталась бы это сделать. В глубине души ты веришь, твой муж возьмет надо мной верх и спасет тебя, собаку, и себя самого. Ты ошибаешься, конечно, но не перестаешь надеяться».
Нора решила, что сейчас крайне важно не выказывать своей ярости. Она должна стараться выглядеть испуганной, слабой, совершенно неуверенной в себе. На секунду, переведя взгляд с мокрого шоссе на него, Нора увидела, что он смотрит на нее не с радостью и не с яростью сумасшедшего, как можно было бы ожидать, и не со своим тупым спокойствием, а с чем-то очень похожим на привязанность, а, возможно, и благодарность.
«Долгие годы. Я мечтал убить беременную женщину», — сказал Винс таким тоном, как будто его цель была не менее важна и достойна уважения, чем желание выстроить деловую империю, накормить голодных или ухаживать за больными.
«Пожалуйста, не надо», — прерывистым голосом сказала Нора, разыгрывая слабость, хотя ей и не пришлось подделывать нервную дрожь. Продолжая говорить спокойным голосом, в котором, однако, звучало больше эмоций, чем прежде, Винс произнес:
«Я получу твою жизненную энергию, все еще молодую и богатую, но в момент твоей смерти ко мне перейдет еще и энергия ребенка. И это будет совершенно чистой, неиспользованной энергией, не зараженная грязью этого больного, развращенного мира. Ты, Нора, моя первая беременная женщина, и я всегда буду тебя помнить».
В уголках его глаз заблестели слезы. И это тоже не было игрой. Трэвис вынул из духовки первую порцию печенья и поставил на подставку остывать. Вошел Эйнштейн и начал принюхиваться. Трэвис сказал: «Они еще слишком горячие». Пес вернулся в гостиную и стал смотреть в окно на дождь. Прямо перед поворотом с шоссе Винс съехал на сиденье вниз, чтобы его не было видно из окна, и приставил к ней пистолет.
«Одно неверное движение, и я вышибу из брюха ребенка».
Нора верила, что он так и сделает. Свернув на грязную и скользкую грунтовую дорогу, она поехала к дому. Висящие над дорогой ветки деревьев немного защищали ее от дождя, но зато собирали воду, а затем посыпали ее на землю более крупными каплями или целыми струйками. Нора увидела Эйнштейна, стоящего у окна, и попыталась придумать какой-нибудь знак, который бы означал «беда» и был бы сразу понятен, но ей ничего не приходило в голову. Глядя на нее, Винс сказал: «Не надо к амбару. Остановись прямо у дома». Его план был ясен. Угол дома, где находились кладовка и лестница в подвал, не имел окон. Трэвис и Эйнштейн не смогут разглядеть, что вместе с ней из машины выходит человек. Винс толкнет ее за угол и через черный ход войдет в дом прежде, чем Трэвис поймет, что что-то не так. Может быть, Эйнштейн своим собачьим чутьем обнаружит опасность. Может быть, но... Пес ведь совсем недавно был так болен. Эйнштейн в явном возбуждении прошлепал в кухню. Трэвис спросил: «Это был Норин пикап?» «Да». Ретривер подошел к задней двери и заплясал от нетерпения. Затем замер, высоко подняв голову. Норе повезло, когда она этого меньше всего ожидала. Припарковавшись рядом с домом, она поставила машину на ручной тормоз и выключила двигатель. Винс схватил ее и через пассажирское сиденье потащил из пикапа со своей стороны, так как эта сторона примыкала к задней стороне дома и через передние окна хуже просматривалась. Вылезая из автомобиля и таща ее за руку, Винс оглядывался по сторонам, чтобы убедиться, что Трэвиса поблизости нет. Он отвлекся и не так внимательно следил за Норой. Протискиваясь через сиденье мимо перчаточного отделения, Нора рванула на себя его дверку и схватила пистолет. Должно быть, Винс что-то услышал или почувствовал, потому что он круто развернулся в ее сторону, но было уже поздно. Нора приставила пистолет к его животу, и прежде чем Винс смог поднять свой и размозжить ее голову, трижды нажала на курок. На лице его появилось выражение крайнего изумления. Его отбросило к стене дома, находившейся в 3 футах от него. Ее поразило собственное хладнокровие. В каком-то безумии она подумала, что нет никого более опасного, чем мать, защищающая своих детей, даже если один из них еще не появился на свет, а второй был собакой. Нора выстрелила еще раз, на этот раз прямо ему в грудь. Винс тяжело повалился на мокрую землю лицом в грязь. Она отвернулась от него и побежала. На углу дома едва не столкнулась с Трэвисом, который перепрыгнул через перила крыльца и приземлился на четвереньках рядом с ней, не выпуская из рук Узи. «Я убила его», — сказала Нора с истеричными нотками в голосе, которые она тщетно старалась побороть. «Я выстрелила в него 4 раза! Я убила его! Господи!» Трэвис поднялся, ничего не понимая. Нора обхватила его руками и положила голову ему на грудь. Они стояли под холодным дождем, и она наслаждалась исходившим от него теплом. «Кого?» — начал Трэвис. Позади Норы Винс, тяжело дыша, пронзительно вскрикнул и, перекатившись на спину, выстрелил в них. Пуля попала Трэвису в плечо и отбросила его назад. Еще бы 2 дюйма, и она бы размозжила Норе голову. Она еле устояла на ногах, когда Трэвис упал, потому что держалась за него, но быстро выпустила его и побежала налево, чтобы укрыться за пикапом и выйти из линии огня. Нора лишь мельком взглянула на Винса и увидела, что тот пытается встать на ноги, в одной руке сжимая револьвер, а второй хватаясь за живот. И в этой картине, которая промелькнула перед ее глазами, прежде чем она укрылась за машиной, не запечатлелось следов крови. На этом человеке не было никаких следов крови. Что происходит? Он не мог остаться в живых, получив 3 пули в живот и 1 в грудь, если только он действительно не был бессмертным.